Глава 14. Когда Мэтью без скольких-то минут 7 подошел к терновому кусту, Джон Файв ждал его на улице. Было начало приятного нью-йоркского вечера. Светили звезды, дул теплый ветерок, в уличных фонарях горели свечи. Возле таверны сидел человек с разбитым окровавленным носом и осыпал ругательствами всех проходящих.
«Черт тебя побери!» — заревел он на Мэтью. «Ты думаешь, ты меня победил, да?»
Он явно был не только битым, но и пьяным. Когда он попытался подняться, Джон Файв поставил ему на плечо сапог и небрежно усадил обратно. За дверью с 5 треугольными стеклами, 3 треснутых, и гравировкой на дереве в виде терновника горели свисающие с потолочных балок грязные фонари. От дыма тысячи трубок эти балки стали чернее типографской краски. Воздух казался гуще от струящегося тумана. В передней комнате, где бросалась в глаза стойка бара, стояли столы, за которыми сидели с десяток мужчин в разной степени опьянения, а женщины, в облегающих нарядах с перьями, заигрывали с ними, прохаживаясь по залу. Эта картина была Мэтью знакома по тем вечерам, когда он следил за Эбином Осли. Он понимал, что наиболее привлекательные из этих дам, лучше одетые и с лучшими манерами, если манеры здесь вообще котировались, были из розового дома Полли Блоссом на Петтикоут-Лейн. Они ухоженные и отчаянные приезжали на пароме из Нью-Джерси. Тут же к Джону Файву и Мэтью подлетели 4 таких дамы в возрасте от 17 до 47, соблазнительно облизывая губы. Накрашены они все были так нелепо, что Мэтью рассмеялся бы, не будь он джентльменом. Коммерция есть коммерция, а конкуренция здесь суровая. И все-таки эти дамы понимали, кто клиент, а кто нет. И когда Джон мотнул головой, а Мэтью сказал «спасибо, не надо», они почти одновременно отвернулись, пожимая обнаженными плечами, и жизнь пошла своим чередом. Из соседнего зала донесся шум, ревущие мужские голоса. Это, как понял Мэтью, резвились в своей стихии приверженцы азартных игр. К нему и Джону подошла апатичная официантка, несущая кувшин вина, и Джон Файв сказал ей, «Мы вон там сядем, подальше. Мой друг хочет поужинать».
«Бараний пирог с репой и говяжьи мозги с вареной картошкой», — автоматически процитировала она сегодняшнее меню.
«А можно бараний пирог с вареной картошкой?» — спросил Мэтью. И она ответила взглядом, говорящим, что может и можно, а может и нельзя. «И 2 стакана вина», — добавил Джон. «Портвейна». Она двинулась на кухню, а Мэтью вслед за Джоном в игральный зал, где дым виргинского табака висел уже по-настоящему плотно. Здесь люди с первого взгляда казались скорее тенью, чем плотью. Сидели они за столами, где шлепали картами, наваливались на доски, где гремели и перекатывались игральные кости среди нарисованных цифр. Тут послышался еще рев, похожий на взрыв, и кто-то вбил кулак в доску с воплем.
«А мать его, халок, все на черное!»
У Мэтью возникла мысль, что, может быть, в некоторых сумасшедших домах, бедламах, как их называют, здравого смысла больше, чем здесь. И уж точно поспокойнее. Шум стих. Налегли на стол карты, покатились кости, и снова будто разверзлась в крике адова пасть, чтобы выдохнуть еще глоток хаоса. Мэтью подумал, что для некоторых из этих людей не так уж привлекательны выигрыш или проигрыш. Их сюда тянет ради хаотических мгновений радости или ужаса, таких чистых в своей силе, что все остальное рядом с этим бледнеет.
«Посмотрите-ка!» — крикнул кто-то слева от Мэтью, когда он разминулся с группой посетителей игорного зала. «Уж не кормит ли это?»
Мэтью обернулся на голос и оказался рядом со столом для игры в кости в обществе 2 молодых юристов — Джоплина Полларда и Эндрю Киперинга. Оба держали в руках кружки с элем и были слегка навеселе. Особо стоило отметить темноволосую, далеко не отталкивающую вида проститутку лет 20, которая висела на левой руке у Киперинга. Смоляные, глубоко посаженные глаза казались пустыми,
как выгоревшие дома на Слоут-Лейн.
«Видишь, Эндрю?» — спросил Поллард, ухмыляясь во весь рот. «Так и он, единственный, неповторимый».
«Уж какой есть, извините», — ответил Мэтью.
«Отличный мужик!»
— Поллард ткнул его кружкой в больное плечо. Хуже того, он залил Элем светло-синюю рубашку Мэтью, последнюю на данный момент чистую рубашку.
«Всегда будьте собой, это вы правы. Верно, Эндрю?»
«Всегда», — ответил Киперинг, поднимая кружку и делая долгий глоток.
Проститутка прижалась к нему, и Киперинг поухаживал за ней, залив ей в горло малость Эля.
«А это тогда кто?»
Поллард показал на Джона Файва, и Мэтью успел отступить, чтобы его опять не облили.
«Так, секунду».
Поллард повернулся к столу, где играли в кости, и людям, которые у него столпились.
«Я тоже участвую, черт побери. 3 шиллинга на якорь».